Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сохраняется бездонная глубина премудрости Божией, которую Бог хочет облечь нас, чтобы мы были совершенны подобно Ему. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека, какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце. А в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях завета, призваны дать Богу основание незаконом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Семя Авраама, потомки Авраама – это дети Божии, все верующие, независимо из какого они народа происходят. «Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4:13. Мы отметили, что завет мира обусловлен наследием мира, призванным пребывать в сердце человека и являться доказательством того, что мы дети Божии. Это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, наследие которых является целью дарованной нам праведности. То есть праведность сердца призвана взять вот это наследие мира. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам, послание апостола Павла, глава 4, стихи 6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божия и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом, человека с человеком и человека со всею землею, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления в Боге, и по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. Мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять и облечься в наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в нашем сердце плодом мира или миром Божиим, это доказательство, что мы являемся сынами Божьими, что служит для Бога основанием возвести и наделить нас достоинством имени Своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой мы стали способными приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением этой святости, пределы которой очерчиваются и обуславливаются заповедями Бога. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Римлянам 12:18. «А посем мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле форменное беззаконие, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни». Как мы слышали, если Писание говорит «убегай», от таких людей, не сообщайся с такими людьми, а мы говорим, да ничего со мной не случится. Но Писание говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы, а мы говорим, нет. То есть мы противимся Богу, и таким образом, разумеется, мы идем против святой заповеди. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам поставников, посланников Бога, которых Бог поставил над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой, Исаия 57, 20-21. То есть, все то, что не выносит из своего сердца, это ил и грязь. Потому что у них нет мира, они не могут оттуда выносить мира, следовательно, они не являются сынами мира. Мы уже рассмотрели первые два вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом? И остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечь всем наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах? В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих, дающих нам право посредством праведности, обретенной по вере во Христа Иисуса, облекаться в мир Божий и остановились на рассматривании четвертой составляющей. Первая составляющая состоит в делании добрых дел или же в явлении добродетели. Вторая состоит в плате за возможность иметь на своей голове покрывало из весона. Третья составляющая состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духа. И четвертая составляющая посредством праведности, обретенной по вере, дающей нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в проявлении любви к Слову Божию в формате закона Божия. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» Псалом 118-165. Мы отметили, что Писание относит любовь к закону Божьему в разряд добрых дел или же в разряд дел Божиих, дающих Богу основание поместить нас в атмосферу своего великого и совершенного мира. Благодаря наличию у нас великого мира, у нас не будет причины приткнуться как на откровении истины, так и на носителях этого откровения, чтобы быть сохраненным от падения в погибель. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит суть этого преткновения и что именно по причине отсутствия любви к закону Божию никто иной, как Бог, ставит пред человеком преткновение, которое является для него преградой, соблазном, петлею и сетью на пути к реализации спасения, дарованного ему Богом. Из утверждений Писания преткновение, как соблазн, петля и сеть – это определенного рода программа, преследующая либо цели Бога, либо цели искусителя, противника Бога. А посему преткновение как программа, без программного устройства, которым является сердце человека, никоим образом не может себя не проявлять, не функционировать. То есть она никого не может преткнуть вне программного устройства, никто на ней не преткнется. Нужен носитель, на котором будут претыкаться. В силу этого как Бог, так и дьявол для достижения своих целей ищут человека, который мог бы быть их программным устройством. Носителями преткновения, которое ставит Бог, являются праведники, любящие закон Бога, поставившие себя в зависимость от Святого Духа и водимые Святым Духом. В то время как носителями преткновения, которое ставит дьявол, являются люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, водимыми корыстными целями и ищущими личной славы, за которыми стоит дух обольщения, противник Бога. Таким образом, люди, притыкающиеся на образе жизни праведных, это люди, не имеющие любви к закону Бога. Младенцы во Христе притыкаются, потому что соблазняются и увлекаются всяким ветром учения. И носителями таких обольстительных ветров учения являются нечестивые и беззаконные люди, поддерживающие нечестивых. Матфея 18, 16, 7. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих, меня имеется в виду младенцев, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». В-третьих, люди душевные – это кандидаты, устремляющиеся в вечную погибель, потому что не отреклись и не умерли для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, в силу чего они притыкаются на людях, которые доказали свою любовь к закону Божию, тем, что они умерли для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, в силу чего они стали носителями и выразителями закона Божия, которого душевные люди не могут ни разуметь, ни принять». Потому что закон Бога по своей природе духовен, а они не могут сопрягать духовное с духовным, в силу чего они противятся всему духовному и почитают все духовное безумием. Как написано в Исаии 8, 13, 16, «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения», то есть для одних освящением, а для других камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и падут, только немногие и останутся. И вот эти многие разобьются и запутаются в сети и будут уловлены. И далее Бог говорит пророку: «Завяжи это свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Исходя из имеющегося вердикта или же приговора суда Божия, люди, притыкающиеся к краеугольный камень спасения, а также на носителях краеугольного камня, действительно наследуют погибель вечную, как справедливое возмездие Бога. Причина, по которой Бог полагает преткновение или соблазн перед человеком как преграду на пути его спасения, это либо попытка человека использовать возможности Бога, обретенные им в помазании для личной выгоды в корыстных целях, либо это невежество человека в познании истины, обусловленное его гордыней, выраженной в непокорности и непризнании как порядка, установленного Богом в теле Христовом, так и блюстителей, ответственных за соблюдение этого порядка. Праведные люди – это люди, которые доказали свою любовь к закону Божию не только тем, что умерли для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, но также тем, что, используя все имеющиеся у них средства и усилия, они вошли сквозь тесные врата, которые обуславливаются вратами правды, и стали причастниками категории невесты Агнца, облеченной великим и совершенным миром Бога. В силу этого люди с праведным сердцем, как носители и представители краеугольного камня, которых слышит Бог и которые слышат Бога в своем сердце, сделались преткновением для тех, кто противится закону Бога и не любит закон Бога. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Псалом 117, 19, 23. По откровению, полученному апостолом Павлом от Бога, преткновение в виде преграды к совершению данного Богом спасения – это не что иное, как иное благовествование в формате ложного учения о праведности Божией и о порядке Царства Небесного. Именно иное благовествование как раз и стало трапезой или пищей этих же соковыйных людей и послужило для них сетью, тенетами и петлею возмездия им за отсутствие в своем сердце любви к закону Божию. Как написано, что же? «Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили». А прочие ожесточились, как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Римлянам 11, 7, 10. Таким образом, отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божия – это результат любви к закону Божию. Учитывая эту особенность, мы пришли к осознанию, что без определения и понимания достоинств закона Божия, его назначения и условий, открывающих достоинства этого закона, невозможно любить закон Божий, а следовательно, невозможно облечься и пребывать в атмосфере великого и совершенного мира Божия. Потому что любовь к закону Божию – это не эмоциональное влечение и не некая зависимость от своих чувств, но это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от Его мудрого сердца, обуславливающего Его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. «Если любите Меня, — говорит Христос, — соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 14, 15, 17. Мы отметили, что соблюсти заповеди, которые обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означает вожелать сердцем познания заповедей, утолять алканье и жажду сердца заповедями, исполнять заповеди, хранить заповеди в своем сердце, пребывать в заповедях, размышлять о заповедях, взирать на заповеди, не выходить за пределы заповедей Господних, не повреждать и не умалять заповедей Господних, бодрствовать на страже заповедей Господних, не вносить идолов в пределы заповедей Господних, избавляться посредством заповедей Господних от примесей плоти, дорожить заповедями, как нетленным сокровищем. Учитывая такие требования и такое судьбоносное отношение к заповедям Бога, представляющим закон Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, что следует рассматривать под законом Божьим, какие цели преследует Бог своим законом, какую цену необходимо заплатить, чтобы любить закон Божий, и каким образом следует определять, что мы действительно любим закон Божий, а не говорим только, что «я люблю Бога». Или же, как иногда проповедники говорят, повернитесь друг к другу и скажи, брат или сестра, я люблю тебя. И они поворачиваются и говорят друг другу, я люблю тебя. Вот этого не надо никогда делать. Потому что любовь выражается не тем, что проповедник должен сказать, повернитесь и скажите. А это должно выходить, переполнять наше сердце. И когда оно переполняет, мы не можем уже его выдержать. И при приветствии, иногда встречаясь, мы говорим, я люблю тебя. Я ценю тебя как дар от Бога. Я ценю наши отношения, нашу дружбу. Я благодарю тебя, что Бог дал тебя мне. Вот это совершенно другое явление, что хотел бы видеть Господь. На предыдущем служении мы остановились на рассматривании первого вопроса, какими достоинствами в Писании наделяется закон Бога, любовь которому дает Богу основание облекать нас в атмосферу своего совершенного и великого мира. Далее мы отметили, что невежество в познании закона Божия является выражением противления закону Божию. А любовь к закону Божию – это гарантия, что мы находимся в пределах великого и совершенного мира. Или гарантия, что мы будем восхищены в встретении Господу на облаках. В силу этого любовь к закону Божию, облекающая нас великим и совершенным миром, это гарантия еще и того, что у нас будут отсутствовать всякого рода преткновения, являющиеся для нас преградой к совершению нашего спасения. Всякий закон, как мы отмечали, в данном случае закон Бога подразумевает нравственные достоинства своего законодателя, преследующего этим законом цели, связанные с сохранением определенного порядка в границах, в которых он владычествует и за которые он несет ответственность сам перед собою. Границами, в которых владычествует Бог и за которые он несет ответственность пред самим собою, является Слово, исходящее из Его уст, которым Он сотворил видимое и невидимое, и которым Он содержит видимое и невидимое. Ибо им создано все, речь идет о Христе, что Христом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1, 16, 17. А посему закон Бога – это уникальная программа Бога, в которой Бог сокрыл и содержит принципы, присущие Ему свойства и достоинства. Во-вторых, закон Бога – это порядок Бога, обуславливающий атмосферу и границы Царства Небесного. В-третьих, закон Бога – это страж Бога, стоящий на защите святости Бога, границами которых является формат заповедей Господних. В-четвертых, закон Бога – это цели Бога, содержащие в себе благие и великие судьбы, приготовленные Богом для любящих Его закон. И эти благие судьбы призваны содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является сердце возрожденного им человека от семени слова истины. А сама судьба – Это нетленное наследие, сохраняемое для нас Богом на небесах, которое готово открыться к последнему времени через веру соблюдаемых ко спасению. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа, притча 29:26, то следует искать лица Господня, чтобы иметь благословенную судьбу, а не благосклонность правителя, потому что ваша судьба не от правителя исходит, а от Бога. Мудрое сердце избранного Богом человека, как программное устройство Бога, содержащее в себе программу Бога, обусловленную нетленным наследием, это святыня Бога, собственность Бога, святилище Бога и царство Бога, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. При этом мы отметили, что закон Бога, как уникальная и сакральная программа Божия, находит свое выражение в таких законодательных институтах правления Божия, как в заповедях Божиих, в уставах Божиих, в постановлениях Божиих, в предписаниях Божиих, в откровениях Бога, в законности Бога, в святости и истинности Бога, в судах правды Бога, в правах и заклятиях Бога, в заветах Бога с человеком. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели 6 составляющих, которые определяют суть закона Божия, и остановились на 7 составляющей. 7 составляющая – закон Бога или программы Божией в сердце человека определяет и выражает себя в повелениях Бога, в откровениях Бога, в уставах Бога и в заповедях Бога. Псалом 118, 109, 115. «Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю». «Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего». То есть, обратите внимание, опять, если беззаконные не будут удалены от нас, то мы не сможем хранить заповеди Господни, потому что сообщества худые будут развращать добрые нравы. И поэтому, когда вы поедете с ними на какой-то пикник или куда-то, они думают, что «ну и что, это мой друг, пусть я не хожу в собрание, куда он ушел, но я могу с ним, мы же друзья». Вы были друзьями, а теперь больше вы не друзья. Он умер для Бога. Если выбирай теперь, либо Бог твой друг, либо он твой друг. Если он твой друг, а он враг Бога, значит, ты становишься врагом Богу. Поэтому, исходя из имеющегося молитвенного изречения, любовь к закону Божию представлена в данном изречении в 10 признаках. Во-первых, непрестанно сохранять душу свою в своей руке. Во-вторых, не забывать закона Божия. В-третьих, не уклоняться от повелений закона. В-четвертых, принять откровение закона как свое наследие навеки. В-пятых, преклонить сердце свое к исполнению уставов закона навек. В-шестых, ненавидеть вымыслы человеческие и возлюбить закон Бога. В-седьмых, сделать Бога своим покровом и своим щитом. В-восьмых, уповать на слова закона. В-девятых, удалить от себя беззаконных. В-десятых, хранить закон заповедей Бога своего. Чтобы понять суть данных констатаций, определяющих как суть закона Божия, так и любовь к закону Бога, нам необходимо было хотя бы в кратких определениях рассмотреть их суть. В противном случае они остались бы для нас в формате лозунгов, которые сами по себе, без понимания их сути, никоим образом не смогли бы служить для нас неким строительным материалом для созидания самих себя в Дом Божий. В определенном формате мы уже рассмотрели 9 констатаций, определяющих нашу любовь к закону Божию, а посему сразу начнем рассматривать 10-ю составляющую. Чтобы любить закон Бога, необходимо хранить закон заповедей Бога своего в сердце своем. Хранить закон Бога в формате заповедей Бога означает исполнять и содержать его постоянно в первозданном состоянии, как в своем сердце, так и в своем обновленном мышлении. А это означает не повреждать сути закона Божия как в своем сердце, так и в выражении своего сердца, то есть в словах и поступках. И чтобы хранить и содержать закон Бога в своем сердце от повреждения или искажения, необходимо, чтобы перекладина и косяки дверей нашего сердца были помазаны кровью закланного Агнца Песах и закрыты изнутри на засов. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе Агнца по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладины и на обеих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки». Исход 20. 21-24. Итак, кровь закланного Агнца Песах, защищающая в нашем сердце закон Бога от повреждения, это наша постоянная соработа с учением о крови Креста Христова. Так, например, наша соработа с учением о крови Христовой очищает наше естество от греха, а наша соработа с учением о Кресте Христовом отделяет наше естество от своего народа, от своего дома и от расливающих желаний нашей плоти. Засов, закрывающий двери нашего сердца изнутри, это страх Господень, пребывающий в нашем сердце, в сочетании двух форматов премудрости Божией в достоинстве Тумима и Урима. Страх Господень в содружестве Тумима и Урима призван выражать себя в наших сердцах в святости Бога, в которой Бог ставит себя во главу всех и всего, говоря «Я Господь». Учитывая же, что страх Господень в наших сердцах как выражение святости обуславливается конкретными заповедями, мы обратимся к 19 главе книги Левит и рассмотрим некоторые свидетельствования святости в определенных заповедях, дающих Богу основание облекать нас в совершенство своего великого мира. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Левитам 19:1-5. То есть вот уже в этих словах или в этом изречении мы находим четыре аспекта. Являть святость Бога, бояться своей матери и своего отца, хранить субботы Господни, не обращаться к идолам и не делать себе литых богов. Итак, чтобы являть святость и правду сердца в мыслях, словах и поступках, необходимо быть праведным и святым как по своему происхождению, обусловленным рождением Бога, так и по выражению. Откровение 22:11. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Практически все последующие постановления, идущие после повеления являть святость Бога, призванную сохранять закон Бога в наших сердцах от искажения, являются выражением святости, без которой невозможно увидеть Бога, как написано: «Старайтесь иметь мир и святость со всеми, и святость со всеми, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Слово «святой» или определение – который относится к человеку. Святой человек, только святой человек может освящаться. Так вот, святой человек – это собственность Бога, принадлежащий Богу, отделенный для Бога, посвященный Богу, святыня Господня, благочестивый, богоугодный, праведный, истинный, непорочный, угодный, прямой, искренний, набожный, чистый, священный, верный, преданный, милостивый, невинный, целомудренный. Вот что означает святой человек. А святость, которую выражает святой человек, это выражение внутреннего состояния святого человека, ходящего перед Богом. Как написано, святой, да, освящается еще. Ходить пред Богом или же освящаться – это светить Бога в сердцах наших и душах наших, которые суть Божия. И такое освящение в сердцах наших и душах наших прославляет Бога. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». 1 Коринфянам 6:20. Святить Бога в сердцах и душах означает ставить Бога на первое место в своей жизни, возлюбить Бога всею душою, всем разумом и крепостью сил, устроить свое сердце в святое святых, являть правду, праведность и суд, изрекать истину в справедливом возмездии Бога, предназначать себя и все, что мы имеем, для Бога, отделять себя от обычных вещей, омывать и очищать себя от примесей плоти, позволить воспитывать, обличать и наставлять себя, быть отделенным от зла, быть непричастным ко злу, осуждать всякое беззаконие в границах своей ответственности, приносить Богу зрелый плод, торжествовать в откровениях света Урима, во всем угождать Богу, отделяться для посвящения, отступать от неправды, трепетать с благоговением пред повелениями закона Божия, отделять себя как святыню, предохранять себя от искушения злом, воздерживаться от идолов, становиться назареем. И чтобы имеющиеся освидетельствования святости закона Божия приняли в нашем сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших поступках свое конкретное очертание и свой конкретный образ, мы проведем несколько мест Писания, в которых определения святости закона Божия в нашем сердце могли бы быть освидетельствованы в конкретных делах или поступках правды. Первое освидетельствование святости, определяющее свойства и природу закона Божия в нашем сердце, состоит в том, что святость закона призвана участвовать в устроении нашего естества в Дом Божий и в священство святое. «Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». Псалом 92, 5 стих. То есть, «Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». В данном изречении закон Бога, пребывающий в праведном сердце человека, выраженный в откровениях Бога, подчеркивает их несомненную верность в границах святости. И далее, святость закона участвует и является атмосферой в архитектуре строительства Дома Божия, которым является как избранный Богом остаток, так и отдельный человек, имеющий органическую причастность к этому остатку, посвятивший себя Богу и устроивший себя в святилище Бога. На иврите фраза «долгие дни» содержит в себе назначение первозданного света жизни, воссиявшего в сердцах человеков, при рождении от Бога, который соделал их сынами света и сынами дня. «Долгие дни» на иврите означают назначение света, нареченного днем. Святость, выражающая себя в назначении света жизни. Долгота дней, устремляющихся в бездну вечности. Откровение святости, явленной в архитектурном зодчестве. А вот «долгие дни», вот эта фраза, переведенная с иврита на греческий язык, означает «строитель», «архитектор», «зодчий», «руководитель постройки», «святость Бога», выраженная в структуре света. Таким образом, закон Бога, обуславливающий святость Бога в откровении, исходящего от Него света, указывает на содружество в мудром сердце человека Тумима и Урима, что, с одной стороны, дает человеку возможность слышать Бога и быть услышанным Богом, а с другой стороны, дает человеку право называться сыном света и сыном дня, то есть субботним днем, в котором пребывает и успокаивается Бог. 1 Фессалоникийцам 5:4-10. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня». Мы знаем, что суббота – это день. «Все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Следующее свидетельствование святости, определяющее свойства и природу закона в нашем сердце, это возможность сотрудничества нашей веры с верой Божией, в которой мы доверяем словам Бога и повинуемся словам Бога. «И сказал Господь Моисею и Аарону» числа 20, 12, 13. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израиля, видите, вера – это явление святости, а неверие – это не явление святости». «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». Числа 20, 12, 13. Видите, явление святости заключалось в том, что Бог свой судебный вердикт представил Моисею и Аарону. «Не войдете вы в обетованную землю за то, что вы не поверили мне и тем самым не явили моей святости». Неповиновение Слову Бога из-за малодушия или других причин – это форменное проявление неверности и неверия Слову Бога, которое является отказом являть святость Бога в повиновении Его Слову, которое является законом Бога. И тогда, независимо от нашего достоинства в Боге и нашей приближенности к Богу, закон Бога нарушается в нашем сердце. И как только это происходит, на защиту закона Божия немедленно поднимается святость Бога в лице нашей совести, как постоянно бодрствующего стража Его закона, который немедленно выносит нашему сердцу вердикт возмездия, лишающего нас обетования наследия обетованной земли. Следующее свидетельство несвятости, определяющее свойства и природу закона Божия в сердце человека, это осуждение Сидона, как в своем сердце, так и вне своего сердца. Иезекииле 28, 20, 24. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону, и изреки на него пророчество, и скажи, вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним, и явлю в нем святость мою. И пошлю на него моровую язву, и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам, боли всех соседей, злорадствующим ему, и узнают, что я Господь Бог». Итак, в данном пророческом изречении святость Господня, обуславливающая закон Бога, освидетельствована в осуждении Сидона, который является для избранного Богом народа колючим терном и волчцем, причиняющим боль его сердцу. Именно по проявлению святости Господней в суде над Сидоном, как в сердце человека, так и за пределами его сердца, становится известным имя Господне Яхве. Сидон – это старший сын Ханана, родоначальник хананейского племени, основавший город Сидон, который являлся финикийским портовым городом в 35 километрах севернее Тира. Образом Сидона, который представлен в нашем сердце колючим терном и волчцем, причиняющим боль нашему новому человеку или нашему сокровенному человеку, являются заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Марка 4, 18, 19. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века и обольщение богатством, и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А образом Сидона, находящегося вне нашего сердца, являются слова проповедников материального процветания. Это эмиссары Мамоны в лице нечестивых и беззаконных людей, имеющих вид благочестия, силы и же его отрекшиеся. Мы читали это место Писания, и я его еще вновь прочту. 1 Тимофея 5, 6, 5-11. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в пагубу и бедствие». То есть мы видим Сидон – это обольщение богатством и заботы века. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Следующее свидетельство несвятости, определяющее свойства и природу закона Божия в сердце человека, это осуждение народов, между которыми рассеяны войны молитвы. Иезекииле 28, 25, 26. «Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их». Иезекииле 28, 25, 26. Обратите внимание, в одном случае, когда святость Господня является, она убивает внутри что-то, а здесь святость Господня является внутри людей, но она их не убивает. Бог прославляется, она не убивает их, а наоборот, она убивает окружающих. То есть, когда мы достойны этой святости, любим закон Бога, тогда святость, которая будет явлена в нас, она не будет убивать нас, она будет убивать окружающих нас, которые не любят закон Божий. Поэтому в данном случае речь идет о таком явлении святости среди избранного Богом остатка, поклоняющихся Богу в границах закона Божия, которое еще никогда за всю историю человечества не было явлено среди их, по которой их зложелатели могли бы узнать, что Бог возлюбил свою святыню. И признаком явления святости среди избранного Богом остатка будет явлен тот фактор, что Бог даст им свет и возможность выйти из религиозных соединений и конклавов, повреждающих закон Бога и пренебрегающих святость Бога, в те собрания и соединения, в которых царствует и не повреждается закон Бога. Откровение 3:7-9 говорится: «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что не придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Откровение 3:7-9. Еще раз хочу повторить, что это событие, это обетование за все тысячелетия еще никогда не реализовано было Богом. Еще никогда Бог не показывал разницу между служащими и неслужащими. И еще никогда люди, ушедшие, не приходили и не кланялись, и не говорили: «Мы увидели, что с вами Господь». То не называли себя истинными, а называли вот это малое стадо заблужденными, а себя иудеями, а Бог назвал их сборищем сатанинским. «Я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, ибо узнают, что я возлюбил тебя». Каким образом Бог покажет, что Он возлюбил нас? Он даст нам возможность облечься в нового человека. То есть, когда ваши лица просияют, когда ваши тела будут некоторыми другими. Не имеется в виду, что вы получите новое тело, имеется в виду, что ваши тела станут другими. То есть вы получите исцеление и приобретете достоинство. Ваше тело будет сиянием достоинства, царственного достоинства Бога. Ваши глаза будут источать это достоинство. Ваше лицо будет как кремень. И все видящие вас будут страшиться. Вас точно так, как страшились Моисея, израильтяне, и убегали от него, когда он пришел от присутствия Бога. И вот Бог нас облечет в свое присутствие. Его присутствие находится в новом человеке, но этого никто не видит. Но когда Он возьмет это присутствие этого нового человека и облечет нас через то, что мы приняли это обетование верою и исповедуем его, то вот эти исповедания веры сердца Бог возьмет и облечет нас. Далее, следующее свидетельствование святости, определяющее в сердце человека любовь к закону Божию, это показание плода святости, который мог бы служить доказательством, что человек освободился от греха и стал рабом Богу. Римлянам 6:22-23. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6:22-23. Довольно часто именно данное изречение разрывается по-живому и представляется проповедниками независимо друг от друга. Вы часто слышите: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». То есть обратитесь к Богу, возмездие за грех – смерть. Вы обратитесь к Богу, вот Он дает дар вечной жизни. Но они не говорят выше, а какую цену за это надо заплатить. Здесь написано: «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». То есть, когда мы можем являть святость? Только тогда, когда мы становимся рабами Богу и свободными от греха. Невозможно быть одновременно рабом греха и свободным для Бога. Что-либо одно. Если мы становимся рабами Богу, только тогда мы освобождаемся от греха. То есть, когда мы освобождаемся от греха, становимся рабами Богу. И тогда плод наш является святость, результатом этого будет жизнь вечная, в которой мы облечемся. А это уже только результат, это выше сказанного стиха: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». То есть тот, кто не освободился от греха и не стал рабом Богу, ему будет возмездие смерть. Вот. А тот, кто освободился, для того будет дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Следующее освидетельствование святости, определяющее в сердце человека любовь к закону Божию, это необходимость бояться своей матери и своего отца. Как написано, бойтесь каждой матери своей и своего отца. В Писании повелевающее слово «бойтесь» в первую очередь многократно обращено к отношению страха пред Богом и только затем к той категории людей, которые являются для нас носителями божественной власти. Потому что страх к отцу и матери представляет для нас отцовство Бога и отцовство и материнство Бога. Бояться на иврите означает являть уважение и почтение, относиться с трепетом и благоговением, относиться со страхом и смиренномудрием, переписать для себя список закона, чтобы знать, как вести себя с представителями власти, обладать в сердце своем ведением закона. Отношение к отцу и матери – это пятая заповедь, которая является неотъемлемой частью десятословия, в котором слово «бояться» переведено в слове «почитай». Практически эти два слова находятся друг в друге, исходят друг из друга, дополняют друг друга и подтверждают истинность друг друга. «Почитай и бойся». «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Исход 20:12. На иврите слово «почитай» является частицей, которая используется при клятвенном утверждении. Поэтому «почитать» означает признавать над собой власть, вести себя почтенно, относиться с уважением, не ожесточать своего сердца, отдавать должное, платить долг, служить, проявлять заботу. Матфея 15:1-6 описывается одно событие. Тогда приходят к Иисусу и иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию?» Да, не приступили заповедь старцев. А он говорит: «А зачем вы заповедь Божию приступаете ради предания вашего?» Он показывает, что ваше – это же предание. А вы, говорит, ради ваших преданий приступайте заповедь Божию. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, это предание старцев, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». В данном случае предание старцев бросило вызов заповеди Божией и своим толкованием этой заповеди отменило ее. Из этого толкования следует, что если человек, имеющийся средства, которыми он чтил отца и мать свою, отдаст Богу, то тем самым он может оправдаться пред родителями, что средства, в которых они нуждаются, отданы в дар Богу. Однако отмена или искажение заповеди Божией толкованием кем бы то ни было является преступлением, которое лишает человека право на награду за исполнение заповеди. Посмотрите, какая награда. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Ефесянам 6:23. «Да будет тебе благо», то есть «да будешь ты благословен здравием». То есть здесь ты будешь здоров, и ты будешь материально обеспечен, то есть ты не будешь болеть. То есть можно остановить проклятие, переданное от суетной жизни отцов, почтением к отцу и матери. Потому что для того, чтобы почитать отца и мать, нужно умереть для своего народа и для своего дома. Потому что почтение отца и мать – это заповедь Господня, а чтобы ее исполнять, надо отречься, умереть, и тогда тебе будет благо, ты будешь благословен, ты будешь здоров, ты будешь материально обеспечен, и ты будешь долголетен на земле, то есть ты проживешь всю полноту дней, и когда будешь умирать, ты будешь с легкостью умирать, потому что ты будешь пресыщен днями. Ведь иногда люди умирают, будучи непресыщенными днями, хотят жить, хотя они уже и пожилые. Я иногда их спрашиваю: «Жить хотите?» «Хочу». То есть в теле хотят жить. Почему? Потому что они не насытились. И есть люди, которые могут в 30 лет умирать и насытиться жизнью. Потому что насыщение жизнью связано с исполнением воли Божией. Если вы в определенное время выполнили волю Божию, как только вы ее выполнили, вы насытились уже днями, вам уже здесь нечего делать. Вы начинаете тяготиться этой жизнью, вы хотите уйти к Господу. И вот написано «пресыщенный днями». То есть тогда люди умирают вот таким образом. Поэтому достоинством отца и матери обладают не только люди, родившие нас по плоти, но также и те люди, которые являются носителями институтов божественной власти, от благовествуемого слова которых мы родились от Бога. Множество людей, включая святых, потеряют свое спасение и свое положение в Боге из-за отсутствия страха или почтения перед этими важными представителями власти Бога. Притча 30:17 говорится: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Посмотрите, глаз, насмехающийся над отцом. Глаз – это то, что он видит. И когда человек говорит: «Что ты понимаешь? Ты уже отжил или что? Я понимаю». Или когда человек говорит о пасторе: «А у меня есть своя голова, а у меня есть иное благовествование», то таким образом его глаз насмехается над отцом. То есть то слово, которое он получал от отца, он теперь начал насмехаться над ним, что у него больше откровений, он лучше понимает. Вот, и пренебрегающий покорностью к матери своей. Мать – это церковь, и он начинает не почитать, не покоряться законам церкви. И Писание говорит: «Выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». То есть, когда орел приносит жертву, то первое, что выклевывают птенцы – это глаза. Это их лакомство. И здесь говорится, вот эти вороны дольние, когда эту добычу принесут, то они... Я наблюдал, то есть, значит, в видеосъемках близко, которые показывали, когда приносит добычу орел, орлица или орел в гнездо, то они начинают выклевывать глаза. И если сам орел начинает есть добычу, он тоже начинает с глаз. Он выклевывает вначале глаза. То есть, и Писание говорит, то есть выклюют, это значит... Все твое ведение, все твои знания, ты будешь лишен этих знаний. Потому что вот эти вороны выклюют у тебя это знание. Ты будешь думать, что ты знаешь, но ты уже будешь ничего не знать. Бог говорит: «Я ослеплю им глаза, чтобы они не видели и чтобы не слышали». Вот о чем здесь говорится в этой притче. Почтение, выраженное в боязни или страхе, это не эмоциональная область наших чувств, а наличие в сердце свода определенных уставов, содержащих в себе требования, которые обуславливают законодательство Божие. Следовать, почитать отца и мать, как в первом, так и во втором случае, то есть как пастора церкви, так и своих родителей по плоти, мы можем и призваны только в границах заповедей Господних. А посему, как только люди... представляющие для нас отцовство и материнство Бога, приступают к пределы заповедей Господних и обращаются против заповедей, то таких отцов и матерей не следует почитать. И наше почтение к ним должно умирать, так как они становятся противниками истины и врагами Богу. Матфея 8:19-22. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. И говорит ему Иисус: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить главу“. Другой же из учеников его сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего“. Но Господь сказал ему: „Иди за мною и представь мертвым погребать своих мертвецов“». То есть в первом случае человек хотел идти за Иисусом, говорит: „Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. Иногда мы видим такие молитвы, такие обещания: «Господи, я сделаю все, что ты скажешь, пойду, куда ты пошлешь, что ты не скажешь, сделаю». А он говорит: «Ты не можешь идти за мною, потому что у тебя есть норы в сердце, где лисицы живут, и у тебя есть гнезда, где птицы свели гнезда, и мне негде голову преклонить». То есть, потому что твое сердце и твои мысли заняты не мною. Вы знаете, что лисицы – это образ пророчеств, лжепророчеств. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах, у пророка Иезекииля написано. Поэтому лисица везде представлена в виде лжепророчеств. Вы помните, как сделал Самсон, когда сжег филистимские поля? Что он сделал? И сошел на него Дух Господень, и он пошел и поймал 300 лисиц. То есть, поймайте голыми руками 300 собак. Лисица – это собака, и притом хорошая собака. У нее зубы очень острые, острее гораздо, чем у любой собаки. Однако он голыми руками поймал 300 лисиц, связал хвосты их, хвост к хвосту, привез факелы между хвостами, зажег и пустил их. И они, ну то есть, когда хвост начинает поджаривать, они быстро побежали на жатву филистимскую, и всю жатву филистимскую сожгли. То есть, здесь говорится, что вот так Бог поступит с лжепророками, которые пророчествовали народу Божьему пагубу какую-то все время. То там будет беда, то там будет беда. Пророчество дано для увещевания, для назидания, а не для того, чтобы говорить, что произойдет. Это должны говорить не пророчествующие, а учителя, пастора, апостолы, пророки, когда Бог дает откровение, и они не будут говорить: вот я видел, Калифорния пойдет под воду, Орегон пойдет под воду, о, нам нужно убегать из этой страны в другую страну, потому что здесь будет катастрофа. Слушайте, мы уже избавлены от смерти. Куда нам? Что нам убегать? И куда убегать? Мы уже убежали. Наша башня, в которой мы убежали, это Господь. Мы уже там сохранены. А теперь неважно, жизнь или смерть. Тем не менее, вот эти люди так делали. И здесь говорится, у тебя есть вот эти норы, в которых живут лисицы. И у тебя есть гнезда. То есть птицы небесные свели гнезда, в мышлении есть блоки, готовые, поставленные, и явно, что эти птицы – это не Божьи откровения, это другие птицы, которые принесли. У тебя есть то в твоем мышлении, ты мыслишь о земном. То есть, что такое вот эти гнезда? Мыслить о земном. Поэтому ты не можешь. А другому говорит: иди за мною, потому что он увидел, что у него нет ни того, ни другого. А он говорит: Господи, позволь, я пойду, значит, к отцу своему, к матери, то есть я пойду, значит, похороню его. То есть, значит, похоронить – это значит, я пойду за тобой тогда, когда отец мой умрет. Почему? Потому что мой отец не признает тебя и не признает того, что ты говоришь. Поэтому позволь, я его похороню, потом пойду, потому что я же должен его почитать. Он ему говорит о заповеди: я должен почитать моего отца, поэтому, когда он умрет, уже почитать его не надо будет. Поэтому я эту заповедь исполню, и потом пойду за тобою. Тогда Иисус говорит ему: иди за мною, а представь мертвым погребать своих мертвецов. Иисус говорит, что те люди, которые не принимают меня и идут против меня, они уже умерли. Их не следует почитать, почитают живых. Таких отцов и матерей оставляй, не почитай их, потому что они уже мертвые. Почитать надо живых. Следующее свидетельство несвятости, определяющее в сердце человека любовь к закону Божию, это хранить, чтить и соблюдать субботы Господни. Но так как наше время вышло, мы поговорим об этом в другой раз, если Господь представит нам такую возможность, и я надеюсь, что представит, потому что мы еще не облеклись в буквальном смысле в нового человека, поэтому ничего еще не произойдет. И если Бог нам дал возможность принять это обетование, и мы его зачали, то именно Бог нам даст и родить это обетование, и облечься в него. А сейчас мы склоним наши головы в молитве и будем молиться и благодарить Бога за имеющуюся возможность поклоняться Ему на всем святом месте, где Он решил открывать самого себя и давать возможность своих откровений, своих обетований. Все желающие бросить вызов своему народу, своему дому и своим разливающим желаниям, все желающие получить исцеление от страха болезней, от страха нищеты, или еще от каких-то страхов, депрессий, потому что страхов очень много, фобий очень много. Бог может освободить от всего. Приходите к алтарю, сюда мы будем молиться за вас. И Господь совершит свое чудо для вас. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он на вашей стороне. Он готов прямо сейчас дать вашему сердцу утешение и мир, исцелить вас и вывести вас из тьмы к свету. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони обращены к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с разбитым сердцем, с опороченной совестью, с моими страхами, с грехом, с заботами. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, сними мой позор, обреки меня в Твою праведность, в Твой мир. Я открываю мое сердце. Я люблю Твое Слово. Я люблю Тебя. Я принимаю Твое Слово как мою жизнь, как мое исцеление, как мою свободу от цепей рабства и греха. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.